За моей спиной произошло какое-то движение. Я вздрогнул и обернулся. Сзади стоял тот самый башкир, которого я видел у вагона. Посмотрев на меня, без всякого выражения, он завел стоящий в углу граммофон с серебряно-поблескивающим рупором и опустил иглу на завертевшийся диск. Раздался луженый бас Шаляпина. Кажется, он пел что-то из Вагнера. Раздумывая, для кого предназначен третий прибор на столе, я полез за папиросой. Думать мне пришлось недолго. Дверь распахнулась, и я увидел Чапаева. На нем был черный бархатный пиджак, белая сорочка и алая бабочка из такого же переливающегося муара, что и красные лампасы на его шинели. Следом за Чапаевым в салон вошла девушка. Она была острижена совсем коротко. Это даже трудно было назвать прической. На ее еле сформированную грудь, обтянутую темным бархатом, спускалась нитка крупных жемчужин. Ее плечи были широкими и сильными, а бедра чуть узковатыми. У нее были слегка раскосые глаза, но это только добавляло ей очарования. Несомненно, она могла бы быть эталоном красоты, но эту красоту сложно было назвать женской. Даже моя раскованная фантазия не смогла бы перенести эти глаза, лицо и плечи в горячий мрак алькова. О нет, она не годилась для триперных бунинских сеновалов. Но ее легко можно было представить, например, на льду катка. В ее красоте было что-то отрезвляющее, что-то простое и чуть печальное. Я говорю не о том декоративно-блудливом целомудрии, которое осточертело всем в Петербурге еще до войны. Нет, это было настоящее, естественное, осознающее себя совершенство, рядом с которым похоть становится скучна и пошла, как патриотизм городового. Она поглядела на меня, повернулась к Чапаеву, и жемчуг сверкнул на ее обнаженной шее. «Это и есть ваш новый комиссар?» — спросила она. Голос у нее был чуть глуховатый, но приятный. Чапаев кивнул. «Знакомьтесь», — сказал он. «Петр. Анна». Я встал из-за стола, взял ее прохладную ладонь и хотел поднести к губам, но она не позволила мне сделать этого, ответив формальным рукопожатием в манере петербургских эмансипе. Я чуть задержал ее ладонь в своей. «Она великолепная пулеметчица», — сказал Чапаев. «Так что опасайтесь вызвать у нее раздражение».
«Неужели эти нежные пальцы способны принести кому-то смерть?» — спросил я, отпуская ее ладонь.
«Все зависит от того, — сказал Чапаев, — что именно вы называете смертью. Разве на этот счет бывают разные взгляды?» «О, да», — сказал Чапаев. Мы сели за стол. Башкир с подозрительной ловкостью открыл шампанское и разлил его по бокалам. «Я хочу поднять тост», — сказал Чапаев, остановив на мне свои гипнотические глаза, «за то страшное время, в которое нам довелось родиться и жить, и за всех тех, кто даже в эти дни не перестает стремиться к свободе». Мне показалась странной его логика, потому что страшным наше время сделалось именно из-за стремления, как он метко выразился, всех тех к так называемой свободе. Кого? От чего? Но вместо того, чтобы возразить, я отхлебнул шампанского. Этому простому рецепту я следовал всегда, когда на столе было шампанское, а разговор шел о политике. Сделав несколько глотков, я вдруг понял, до чего я голоден, и принялся за еду.